Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 9:30 болду. Эсенсизби? Обада Азаттык, студияда Сабыр Абдымомунов. Бүгүн 6 июнь, дүйшөмбү, алдыдагы берүүбүздө. Казакстанда конституциялык өзгөртүүлөр боюнча референдум өттү. Көз карандысыз байкоочулар жана активисттер бүткүл элдик референдум бир катар мыйзам бузуулар менен коштолгонун айтууда.
Казак кой эмес, мал эмес, атып тастап артынан сурау болмайтындай. Сондуктан менин бюллетенде жазган Токаевка экинчи талабым каңтар тизими жарыялансын.
Президент Садыр Жапаров, башкы прокурор Курманкул Зулушов менен саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бишенелиевди кызматынан убактылуу четтетти. Мындай чечим эки чиновниктин жеке мамилелеринен жана тергөөнүн акыйкат жүрүшү үчүн кабыл алынган.
Президент ушул саламаттык сактоо министри менен көлгө барып, келип келбей жатып дароо кинодогудай кылып кармоо прокуратура тарабынан жасалган кандайдыр бир одоночулук катары көрүнүшүнө мүмкүн.
Алдыда кыргыз футбол командасы тууралуу баянды жана сөз дайра түрмөгүндө сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Атегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Кубат Касымбековдон угуп алалы.
Саламатсыздарбы? Казакстанда президент Касым Жомарт Токаев сунуш кылган конституциялык өзгөртүүлөр боюнча жекшембидеги референдумга жалпы шайлоочулардын 68.44% катышты. Казак мыйзамдарына ылайык жалпы шайлоочулардын 50%дан ашыгы катышкан референдум өттү деп эсептелет.
8,030,739 азамат бюллетень алып, бул дауыс берүүгө арналган тизимге енгизилген азаматтардын 68.44% курайды
деп билдирди Борбордук шайлоо комиссиясынын катчысы Мухтар Ирман. Ал добуштарды саноо жүрүп жатканын, референдумдун алдын ала жыйынтыгы дүйшөмбү күнү жарыяланарын кошумчалады. Казакстандын баардык аймактарынын ичинен жекшембидеги референдумга Алматы шаарындагы шайлоочулар эң аз катышты. Казакстандын эң ири шаарында жалпы шайлоочулардын 33.3% гана добуш берди. Шайлоочулардын активдүүлүгү Түркстан, Кызыл Ордо жана Чыгыш Казакстан облустарында байкалды. Бул өрөөндөрдө 77-81% шайлоочу добуш берди. Бийлик быйыл кандуу январ окуяларынан кийин сунушталган бул өзгөртүүлөр менен Казакстан супер президенттик башкаруудан президенттик системага өтөрүн билдирип жатат. Көз карандысыз байкоочулар жана активисттер баш мыйзамга киргизилип жаткан толуктоолорду реформа деп атоого болбой турганын, бийлик бул референдум аркылуу алдыдагы президенттик шайлоого гана даярданып жатканын айтып келишет. Орусиянын президенти Владимир Путин, эгер батыш өлкөлөрү Киевти узак аралыктагы ракеталык системалар менен камсыз кыла турган болсо, анда орус күчтөрү Украинадагы мурда соккурулбаган позицияларга чабуул коерин эскертти. Путиндин интервьюсунун мындай үзүндүсүн Россия 1 телеканалы 5 июнда жарыялады. Бирок анда орус президенти Украинадагы кайсы аймактарга соккурулушу мүмкүндүгүн тактаган жок. Ал АКШнын Украинага берип жаткан жапырт ок атуучу курал жарактары уруштун угун өзгөртпөйт деген оюнду айтты.
Это ничего не меняет. И вообще все.
Менимче ал эч нерсени өзгөртпөйт. Деги эле кошумча курал жарак менен камсыздоо тууралуу ызычуу менимче бир гана максатты көздөйт. Бул куралдуу конфликттин мөөнөтүн болушунча узартуу, деди Путин. Украин бийлиги Орусиянын агрессиясына каршы туруу үчүн артиллериялык курал жаракка муктаж экенин билдирип келет. Өткөн аптада АКШнын президенти Джо Байден Вашингтон Хаймарс жогорку мобилдүү артиллериялык ракеталык системасын Киевке берүүгө макул болгонун, Украин бийлиги бул куралды Орусиянын аймагына сокуур үчүн колдонбоо тууралуу убада бергенин жарыялаган. Жекшембе күнү соңку бир канча аптадан бери биринчи жолу орус күчтөрү Киевтин айрым аймактарына соккурду. Украинанын чыгышындагы Северодонецк жана Лисичанск шаарларынын айланасында салгылашуу уланып жатат. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун тескемеси менен башкы прокурорлук кызматтан убактылуу четтетилген Курманкул Зулушов президенттин буйругу талкууга жатпайт деп эсептерин 4 июнда Facebook-тагы баракчасы аркылуу билдирди. Ал өлкө башчысынын ар бир кабыл алган чечими аткарууга тийиш деп айтты. Жөнөкөй жаранбы, мамлекеттик кызматкерби, мыйзам баарына бирдей, менин милдетим мыйзамдардын так жана даана аткарылышына көзөмөл жүргүзүү деп билдирди Зулушов. Зулушов жана саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев кызматынан президент Садыр Жапаровдун тескемеси менен 4 июнда убактылуу четтетилишкен жана буга өкөнүн ортосунда түзгөн жеке мамиле да себеп экени айтылган. Башкы прокурордун милдетин убактылуу аткаруу анын биринчи орун басары Абай Молдокматовго жүктөлгөн. Бейшеналиев 2 июнда кармалып, 4 июнда Октябрь райондук сотунун чечиминен бир айга УКМКнын тергөө абагына камакка алынган. Башкы прокуратура ага карата жемкорлукка байланыштуу жалпысынан 7 иш козголгонун билдирген. Бейшеналиевдин тарапкерлери мындай айыптарды четке кагып келишет. Баткенде чек арада жараталган эки кыргызстандык аскердин биринин абалы оор, экинчисиники орточо оор. Бул тууралуу 5-июнда Азаттык радиосуна Улуттук госпиталдын башкы дарыгерин орун басары Улукбек Кулукеев билдирди.
Сүйүнбек уулу Бекмырза 2001-жылкы улучшение жакшы болуп атат динамика. Экинчи Жалилов Зулумбек Замирбекович 2000-жылы туулган, состояние тяжелое, салыштырганда кичине жакшы болуп келатат. Бизден операция болду, азыр аппараттан алынды, өзү дем алып атат.
Деди Кулукеев. 3-июнда Тажикстандын чек арачылары Кыргызстандын Баткен райондагы Булак башы аймагында чек аранын шарттуу сызыгынан Кыргызстандын жерине мыйзамсыз өткөнүн, өз аймагына кетүү талабын аткарбай ок чыгарышканын кыргыз тарап билдирген. Ок атышуу бир нече сааттан кийин токтогон. Жараталган эки чек арачы Бишкекке 4-июнда жеткирилген. Тажик тарап окуя үчүн кыргыз чек арачыларын айыптап, алар жактан бир жоокер жараталганын билдирип жатат.
Кубат Касымбеков айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүнкү күнгө аба ырайы маалыматы. 6-июнда Кыргызстандын айрым аймактарында жаан жаайт, аба температурасы Чүй облусунда 26-31, Талас жергесинде 24-29 градус, Баткен Ош, Жалал Абадта 29-34 градуска чейин ысыйт, Ысык Көл жана Нарын облусуңарда 19-24, бийик тоолордо 6-11 градус, Бишкекте болсо аба температурасы 28-30 градуска чейин көтөрүлөт. Эми башкы баянга өтөбүз. Казакстанда президент Касым Жомарт Токаев сунуш кылган конституциялык өзгөртүүлөр боюнча референдум өттү. Азырынча анын жыйынтыгы жарыялана элек. Жекшембидеги добуш берүүгө Алматы шаарынын шайлоочулары эң аз катышты. Көз карандысыз байкоочулар жана активисттер бүткүл элдик референдум бир катар мыйзам бузуулар менен коштолгонун, сунуштулган өзгөртүүлөрдү конституциялык реформа деп атаганга болбой турганын айтып жатышат. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Казакстанда кеминде 238 адамдын өмүрүн алган январь окуяларынан бери биринчи жолу ири саясий өнөктүк өттү. Жекшембидеги референдумга конституциянын беренелеринин 1/3 киргизилип жаткан 56 өзгөртүү жана толуктоолор коюлду. Борбордук шайлоо комиссиясынын катчысы Мухтар Ерман 5-июнда 22:00 кийин билдиргендей, президент Касым Жомарт Токаев сунуш кылган конституциялык өзгөртүүлөр боюнча бул референдумга жалпы шайлоочулардын 68.44% катышты. Казак мыйзамдарына ылайык бардык шайлоочулардын 50%дан ашыгы добуш берген референдум өттү деп эсептелет.
Жалпы элибиз боюнча референдумга катышуу укугу бар азаматтардын тизимдерине 11,734,642 адам енгизилди. 8,030,739 азамат бюллетень алып, бул добуш берүүгө арналган тизимге енгизилген азаматтардын 68.44% курайды
деп билдирди Мухтар Ерман. Ал добуштарды саноо жүрүп жатканын, референдумдун алдын ала жыйынтыгы дүйшөмбү күнү жарыяланарын кошумчалады. Казакстандын бардык аймактарынын ичинен жекшембидеги референдумга Алматы шаарындагы шайлоочулар эң аз катышты. Казакстандын эң ири шаарында жалпы шайлоочулардын 33.3% гана добуш берди. Шайлоочулардын активдүүлүгү Түркстан, Кызылордо жана Чыгыш Казакстан облустарында байкалды. Бул аймактарда шайлоочулардын 77-81% референдумга катышты. Көз карандысыз байкоочулар референдум бир катар мыйзам бузуулар менен коштолуп жатканын билдиришти. Жаш шайлоочулар лигасынын байкоочулары документи жок адамдарга референдумга катышууга уруксат берилген. Жакын туугандар үчүн бюллетень алган жана бюллетендерди топ-тобу менен урнага таштаган учурларды каттады. Мындан тышкары байкоочулар Семей жана Өскөмен шаарларында бир эле адам эки шайлоо участкасында добуш берип жатканын аныкташты. Батыш Казакстан облусундагы Ак Сай шаарындагы дагы бир көз карандысыз байкоочунун добушкана ачылганга чейин эле урнада бюллетендер болгонун көрсөткөн видеосу интернет катарады. Ошондой эле бир катар мугалимдер жана медиктер жетекчилик мажбурлаган үчүн референдумга келгенин айтып беришти.
Сиздерден бир талап болмадыбы жумуштан міндетті түрде бару керек деген?
Болды.
Болдумы?
Болуп атыр, сол үчүн жүгүрүп келдим ғой, мен кече кайтайын жумушка.
Сиздин жумушуңузга эсеп жибересиз ба?
Жиберем.
Токаев добуш бергенден кийин аккредитациядан өткөн журналисттердин суроолоруна жооп берип, референдумду өзгөрүүнүн башаты катары сыпаттады.
Я хотел бы отметить, что
элибиз бүгүн добуш берип жаткан жаңы табылгалар биздин өлкөнүн коомдук турмушунда чоң өзгөрүүлөргө жол ачат. Иш жүзүндө коом менен мамлекеттин карым катышынын табияты өзгөрүп жатат. Алдыңкы планга адам укуктары чыгып жатат. Бул өтө маанилүү.
Это крайне важно.
Конституцияга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр менен толуктоолор колдоо тапса, Казакстанда президентке жана бир катар жогорку кызмат адамдарына саясий партиянын мүчөсү болууга тыюу салынат. Мамлекет башчысынын тууган уругуна жогорку саясий кызматтарды ээлөөгө болбойт. Казакстанда 1995-жылы жоюлган Конституциялык сот кайра калыбына келтирилет. Ошондой эле мажилистин бир бөлүгү бир мандаттуу округтардан шайланып келет.
Казакстан Республикасынын тунгуш президенти Елбасы Нурсултан Абишулу.
Конституциядан Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаевке байланыштуу бардык сөздөр алынып салынат. Назарбаев 3 жыл мурда бийлигин Токаевка өткөрүп берип жатканда сактап калган мыйзам кепилдеген ыйгарым укуктарынан биротоло айрылат. Муну менен кошо Назарбаевдин үй бүлө мүчөлөрүн жоопко тартууга дагы жол ачылышы мүмкүн. Учурдагы баш мыйзамдын беренелеринде Назарбаев көз карансыз Казакстандын негиздөөчүсү, эл башы деп мүнөздөлүп, анын макамы өзгөрүүсүз калары жазылган. Назарбаев жекшемби күнү үй бүлө мүчөлөрү жок Нурсултан шаарындагы шайлоо бекетинде өзү добуш бергенин анын маалымат кызматы билдирип, чакан видеодо жарыялады. Анда Назарбаевдин эч кандай билдирүүсү камтылган эмес. Жекшембиде Алматы шаарындагы доошканалардын биринде расмий каттоого алынбаган оппозициялык демократиялык партиянын лидери камактагы Жанболот Мамайдын бир нече тарапкери акция өткөрүп, Мамайга боштондук, Назарбаевке түрмө деп уран чакырышты. Алар бюллетендерине ушундай мазмундагы талаптарын жазып урныга салышты жана Казакстандагы саясий туткундарды бошотууну, Назарбаевди жоопко тартууну, январь окуяларынын курмандыктарынын тизмесин жарыялоону талап кылышты.
Осудан 5 ай бурун ок пен атып тастаган казактын, жүздөгөн казактын суроо жок па? Осу күнгө дейин каңтар тизими жарыяланган жок. Казак кой эмес, мал эмес, атып тастап артынан суроо болмайтындай. Дәл қазір осы уақытқа дейін Назарбаев және оның отбасы жақындары Назарбаев жүйесінің жемқорлығын былығын ашқан Жанболат Мамай түрмеде отыр, ал Назарбаев бостандықта.
Деп билдирди демократиялык партиянын активисттеринин бири Инга Иманбай. Быйыл январдагы нааразылык маалында элдин турмушун оңдоо сыяктуу социалдык талаптардан тышкары Назарбаевди бийлик сересинен кетирүү, айрым жерлерде парламенттик башкарууга өтүү сыяктуу бир катар саясий талаптар да айтылган. Кандуу калабадан кийин Назарбаевдин командасынын Казакстандагы таасирин азайта алган Токаевдин бийлиги өлкөдө саясий реформалар болорун убада кылган. Казакстандын учурда иштеп жаткан конституциясы 1995-жылдагы референдумда кабыл алынган. Андан бери Назарбаевке бийликте узак жыл калууга мүмкүндүк берген өзгөртүүлөр парламент аркылуу кабыл алынып келген. Ошондуктан Токаевдин бийлиги Казакстандын тарыхында биринчи жолу конституцияга түзөтүү жана толуктоо киргизүү маселеси бүткүл элдик референдумга коюлуп жатканын, жаңы өзгөртүүлөр менен өлкө супер президенттик башкаруудан президенттик системага өтөрүн белгилеп келишет. Деге менен саясат таанычу Шалкар Нурсейит сыяктуу казакстандык байкоочулар жана активисттер конституциялык өзгөртүүлөрдү реформа деп атоого болбой турганын, референдумга коюлган түзөтүүлөрдө президенттин ыйгарым укуктарын чектей турган, парламенттин таасирин күчөтө турган жана сот бийлигинин көз карансыздыгын камсыз кыла турган орчундуу өзгөрүүлөр жок экенин айтып келишет. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Президент Садыр Жапаров, башкы прокурор Курманкул Зулушов менен саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди кызматынан убактылуу четтетти. Мындай чечим эки чиновниктин жеке мамилелеринен жана тергөөнүн акыйкат жүрүшү үчүн кабыл алынган. Президенттин жакын адамдары деп саналган атка минерлердин айланасындагы окуя чиеленишип бараткан тапта саламаттык сактоо министрлигинде бир топ кадрдык өзгөрүүлөр болду. Премьер-министр Акылбек Жапаров министрдин үч орун басарын тең кызматтан алып, алардын ордуна жаңыларын дайындады. Мекеменин тегерегиндеги соңку кырдаал, бийликтеги таасир талаш, министрликтеги реформа маселесин көтөрдү. Темага кеңири кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди токтолот.
Президент Садыр Жапаров башкы прокурор Курманкул Зулушов менен саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди кызматынан убактылуу четтетүү тууралуу тескемеге кол койгону 4-июнда жарыяланды. Ага бирден бир негиз болгон жагдай экөөнүн жеке мамилелери экени расмий айтылып, Зулушов менен Бейшеналиевдин ортосунда пикир келишпестик бар экенин президент ырастагандай болду. Ошентип башкы прокурор менен министр тергөө аяктаганга чейин убактылуу иштебейт. Өлкө башчы Садыр Жапаровдун жакын адамдары саясаттагы үзөңгүлүштөрү катары саналган эки атка минерге байланыштуу окуя коомчулукта ар кандай талкууга жол ачты. Жогорку кеңештеги Ата журт Кыргызстан фракциясынын лидери Нурланбек Шакиев Алымкадыр Бейшеналиев ызычуудан арылбаган жетекчи экенин айтып, соңку кырдаал тууралуу пикири менен бөлүштү.
башкы прокуратуранын койгон айыптарын мен окудум да, мындай массалык маалымат каражаттарына чыкпадыбы, эмне кандай айыптар коюлду. Анан башкы прокурор Зулушов бул абдан баягы билимдүү ошол прокуратура тармагында дасыккан адис да булчу. Анан бул жөндөн жөн андай айып койбосо керек деп ойлойм да. Бул дагы мындай кылдаттык менен карады болуш керек да.
Башкы прокуратура Алымкадыр Бейшиналиевке кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен иш козгоп 2-июнда кармаган. Мекеме тараткан маалыматка ылайык 2020-жылдын декабрынан 2021-жылдын сентябрь айына чейин Кыргызстанга эл аралык уюмдардан Орусия, Кытай, Азербайжан жана Казакстандан коронавируска каршы вакцина гуманитардык жардам катары бекер алып келинген. Бирок Алымкадыр Бейшиналиевдин тапшырмасы менен 2021-жылдын апрель, июнь, июль жана сентябрь айларында чет өлкөлүк менчик компаниялардан 1 миллиард 581 миллион сомго вакцина негизсиз сатып алынган. Башкы көзөмөл органы бул каражат офшордук аймакка которулганын, өлкөдө вакцина турганына карабай министрликтин кызматкерлери пайда табыш үчүн кошумча сатып алышканын билдирди. Вакцина сатып алуудагы коррупцияга шек саналып, саламаттык сактоо министринин мурдагы орун басары Улукбек Бектурганов, иммунопрофилактика боюнча республикалык борбордун директору Гүлбара Ишенапысова жана министрликтин бөлүм башчысы Султан Сатарбеков да кармалды. Башкы прокуратура Алымкадыр Бейшиналиевке баш аягы 7 кылмыш ишин козгоду. Бир кылмыш иши коррупция, эки опуз алып пара алуу, 4 кылмыш иши кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана дагы бир иш билип туруп пайдасыз контракт түзүү беренелери менен ачылды. Саясат талдоочу Айданбек Акматов 2-июнда эртең менен Ысык Көлдө президент менен иш сапарда жүрүп, ушул эле күнү кечинде колуна кишен салынып кармалган Алымкадыр Бейшиналиевдин окуясы боюнча мындай деди.
Президент ушул саламаттык сактоо министри менен Ысык Көлгө барып, жанагы иштерин көрсөтүп мактап келип келбей жатып, анан саламаттык сактоо министрин дароо кинодогудай кылып кармоо прокуратура тарабынан жасалган кандайдыр бир одоночулук катары көрүнүшү да мүмкүн. Ошол эле учурда генпрокурор бул жөнөкөй эле бир кызматкер эмес. Бул Кыргызстандагы бардык мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөп турган орган. Анан ошол бул жерде кандай болгон күндө дагы бул маселени сотко алып барып, соттон чечилгени туура болот эле да. Арбитр боло турган бизде ушундай маселелерди чече турган орган бар.
Буга чейин башкы прокурор Курманкул Зулушов кызматтык этиканы бузганы үчүн министр Алымкадыр Бейшиналиевке чара көрөтүүчү менен министрлер кабинетине 2 сунуш берген. Бейшиналиев болсо Германияда иш сапарда жүргөндө азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, Кыргызстанда аны кармоо аракети болгонун, генералдардын бири аны абак менен коркутканын айткан.
Четтетип коюудан да мурун ушу мен ойлоп атам, бир тыкыр иликтөөнү, ачык айкын иликтөөнү камсыздап дагы берген тапшырманы бериш керек да. Анткени коюлуп жаткан айыптар бул жоосунсуз айыптар, ошол эле камалган тиги орун басар вакциналар боюнча такыр туура эмес манипуляция форматында маалыматтар берилип атат,
деди Бейшиналиевдин тарапташтарынын бири жарандык активист Атай Бейшенбек. Курманкул Зулушов менен Алымкадыр Бейшиналиев 2020-жылы Кыргызстанда нааразылык менен бийлик алмашкан октябрь окуясынан кийин кызматка келген. Зулушов 2015-жылы Республика Атажурт партиясынын тизмеси менен депутат болгон. Ал коомчулукка 2013-жылы Бишкек шаардык сотунун судьясы болуп турганда бийликти күч менен басып алууга айыпталган ошол кездеги депутаттар Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев жана Талант Мамытовду актаган чечим чыгарган судьяга тара таанылган. Алымкадыр Бейшиналиев да президент Садыр Жапаровдун ишенимдүү кадры катары белгилүү. Анын коомдук жайлардагы жүрүм туруму, башка кесиптештери тууралуу айткандары жана башка бир катар чечимдери коомчулук тарабынан сынга кабылган. Парламенттин 6-чакырылышында Бейшиналиевди кызматтан алуу боюнча бир нече жолу маселе көтөрүлүп, ал ишке ашкан эмес. Саясат талдоочу Айбек Теңизбаев убактылуу иштен четтетилген башкы прокурор менен министрдин маселеси эки адамдын тирешинен да тереңдеп кеткенин айтып жатат.
Айланасындагы, командасындагы адамдардын ортосундагы пикир келишпестиктен улам болду деген ойдомун да. Сен ак айткандай, каркастагы акырындык менен өзгөрүүгө душ болуп атат. Анткени башынан ар түрдүү адамдар, ар түрдүү топтордон түзүлгөндүр. Командада сөзсүз түрдө мындай окуялар кайталанат да. Бул эки адамдын мамилеси жанакы коррупциялык иштен улам эмес, дагы жеке бир маселелер да болуп калышы ыктымал. Негизи көптөн бери эле байкап атабыз го мындай экөөнүн ортосунда пикир келишпестиктер болуп жаткандыгынчы.
Алты апта министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 4-июнда саламаттык сактоо министринин үч орун басарын Жалалидин Рахматуллаев, Улукбек Бектурганов жана Жапаркул Ташиевди кызматтан алды. Үчөө тең быйыл 16 майда министрге каршы пресс-конференцияга чыккандардын арасында болушкан. Бектурганов өлкөнүн башкы мамлекеттик санитардык врачы болчу жана ал да коррупцияга шек саналып кармалды. Премьер-министр ушул эле күнү Жаркынбек Касымбековту, Улан Садыковту жана Бүбүжан Арыкбаеваны саламаттык сактоо министринин орун басары кылып койду. Саламаттык сактоо министри милеттин убактылуу аткары Жаркынбек Касымбековго жүктөлгөнүн президенттин маалымат кызматы билдирди. 49 жаштагы Касымбеков медицина академиясын 1996 жылы аяктаган. 2014-2015 жылдары Бишкектин тез жардам кызматынын башкы дарыгери болгон. 2020 жылы парламенттик шайлоого Чоң Казак партиясынын тизмесинде 9-чу болуп катышкан. 2021 жылы ноябрда өткөн парламенттик шайлоого Ынтымак партиясы менен барган. 2019 жылы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо жагдайларын иликтеген Койташ окуясы боюнча мамлекеттик комиссиянын курамында болгон. Бирок анын бүтүмү менен макул эмес экенин айтып чыгып кеткен. Саламат сактоо министрлигинин айланасындагы соңку чуулу окуялар министрликтеги реформа маселесин козгоду. Мурдагы вице-премьер-министр Дамира Ниязалиева кадрдык башаламандыктан улам министрликтин иши аксап жатканын айтты.
Случайный адамдар жетекчиликке келип калган үчүн ушул саламаттык сактоо тармагынын азыркы кийген кейпи ошондон болуп атат да. Ушундай жетекчиликке дайын эмес, жөн эле ошол бардык жанагы тепкичтерден шыкталган эмес адамдар да, иш кылып мүмкүнчүлүктөрү жок ошо жетекчиликке. Случайный адамдар келген үчүн ушундайга жеттик да. Азыркы мезгилде менин оюм боюнча ушундай такшалган адам келсе жакшы болмок да.
Президент Садыр Жапаров 3-чү июнда саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиевдин кармалганы тууралуу Азаттыкка комментарий берип, комиссия түзүлгөнүн айткан. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Спорт темасындагы баян менен берүүнү улантайын. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы 2023 жылы Кытайда өтө турчу футбол боюнча Азия кубогунун акыркы тандоо оюндарына даярдыгын баштады. Башкы машыктыруучу Александр Кристинин жалпы курамга 30 футболчуну чакырган. 1-чү июнда улуттук курама ачык машык өткөрүп, айрым футболчулар алдыдагы оюн тууралуу биз менен ой бөлүштү. Бул тууралуу кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева айтып берет.
Саламатсыздарбы урматтуу футбол сүйүүчүлөрү, биз азыр Дүйнө Нурсаков атындагы стадиондо турабыз. Бул стадиондо футбол боюнча улуттук курама команда ачык машыгы өткөрүп жатат. Өзүңүздөр билгендей, Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Азия кубогунун таңдоо оюндарына катышат. Алгачкы оюн 8-чү июнда болмокчу. Ага чейин биз футболчулардын даярдыгы тууралуу өздөрүнөн билсек. Биз азыр Алимардандан сурап көрөлү. Алимардан, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Бул оюнга даярдыгыңыз кандай? Кандай болуп атат? Негизи эле өзүңүздүн маанайыңыз кандай болуп атат?
Маанай жакшы, кече келип алдым, жакшы баары. Буюрса командада да настрой жакшы экен. Буюрса настрой 3 оюн тең утушка.
Атаандыштар тууралуу эмне айта аласыз да? Сингапур, Мьянма, Таджикистан курама командалары жөнүндө.
3 оюн тең моюнча мындай ответственный оюндар. Мындай бир команданы слабый деп же күчтүү деп айта албайм, анткени 3 оюнда 9 очко алышыбыз керек.
Азия кубогунун таңдоо турунда Кыргызстан F тайпасында Сингапур, Мьянма жана Таджикстан курамалары менен ойнойт. 3 оюн тең Бишкектеги Дүйнө Нурсаков атындагы стадиондо өтөт. Башкы машыктыруучу Александр Кристинин даярдык тууралуу буларга токтолду.
Подготовка идет нормально, все живы здоровы.
Даярдык жакшы жүрүп жатат. Баары эсен соо машыгып жатышат. Акыркы курам 6 июнда белгилүү болот. 3 оюнда 9 упай алышыбыз керек. Биз буга аракет кылабыз. Буга чейин ар бир команда менен ойногонбуз. Сингапур курама командасы менен былтыр ноябрда беттешип 2-1 менен жеңгенбиз. Андыктан ар бир атаандашыбыз тууралуу жетишерлик маалыматыбыз бар.
Сейчас все мысли о первой игре.
Улуттук курамага кирген футболчулардын катарында быйыл алгачкы жолу курамга кошулган Туркиянын Галатасарай клубунда ойногон Бекназ Алмазбеков менен Орусиянын Динамо клубунда ойногон Ирбол Атабаев да бар.
В 11.5-12 вроде бы попал в
Барселону. 11-12 жашымда Барселона клубунун мектебине өтүп, ал жерде жарым жыл ойнодум. Андан кийин 19 жашыма чейин түрдүү клубтарда ойноп келдим. Испанияда такыр башка футбол, футболчулар да көп, атаандаштык да чоң.
Башка оюнчулардан айырмаланууга аракет кылдым. Мына минтип улуттук курамага кошулдум. Буга чейин мени Орусиянын жарандыгын алып, Орусия үчүн ойнойт деп ойлошкон. Бирок мен өзүм улуттук курамада ойноону кыялданып жүрчүмүн. Мына ошол күн келип, мен бүгүнкү алгачкы машыгууга катышып жатам. Абдан кубанычтамын, сүйүнүп турам.
Вот этот день настал, конечно.
Деди Эрбол Атабаев. Азия Кубунун акыркы таңдоо оюндары пандемиядан улам жылдырылып келген. Жаш оюнчулардын бири Гүлжигит Алыкулов алдыдагы боло турчу оюндар футболчулар үчүн дагы чоң сыноо экенин кеп кылды.
Бул жылы айтканда футбол аянчасын ачканмын. Анткени өзүмдүн клубумда ушул жылы ойной жүрөм көп. Эми ушул өзүмдүн курама командама келип буюрса Азияга чыкканга чоң жардам берет деп ойлойм. Өзүм жардам берем деп ойлойм.
Таңдоо баскычынын алгачкы беттешинде Кыргызстан, 8-нчи июнда Сингапур, 11-нчи июнда Мьянма, 14-нчи июнда Тажикстан курама командалары менен беттешет. Азия Кубогунун таңдоо оюндарынын акыркы баскычында 24 команда 6 тайпада ойноп жатат. Бул оюндардын жыйынтыгында тайпанын лидери жана экинчи орунду ээлеген 5 мыкты команда финалдык баскычка жолдом алат. Азия Кубогу 2023 жылы 16 июндан 16 июлга чейин Кытайдын 10 шаарында өтөт. Белгилей кетсек, Азия Кубогунда Кыргызстан 2019 жылда ойноп, мелдештин 1-8 финалына чейин жеткен. Гүлжан Турдубаева, Алишер Болотбек уулу, Азаттык.
Эми кеп кезегин шайлоо Дүйшөевке узаталы, ободо сөз дайра түрмөгө.
Александр Пушкин, көрүстөндөгү ой толго. Эмнегедир токтоо тартып жоошуп кагат жүрөгүм, калабыстын көрүстөнүн мен аралап жүрөмүн. Мыктылардын баарында көмүлөрүн билишет, маркумдардын баары келип ушул жерде чиришет. Тээ мурунку өлгөндөрдүн калдыктарын казышат. Кийинкилер ошол сөөктөр жаткан жерге жатышат. Көпчүлүгү жүрүм турум иши менен таанымал, көргөн дагы, көрбөгөн да адамдардын баары бар. Жатат мында өнөрпоздор, урмат сыйга канышкан, жатат байлар байлыктарын ап кете албай калышкан. Эл жерим деп ишенимин бузбай таза кармаган адамдар бар, эч убакта жамандыкка барбаган. Ай көлүдө ач карышкыр түлкү менен арыстан ак карасын көмө берип аралашып калышкан. Сүрөтүндө баары сонун, баары улуу билбейсиң, сүргөн күнүн окугансың ушунчалык кирдейсиң. Өкмөттүк киши жатат момун сыпа бол тойгон, өмүр бою көзүн сатып кошоматка кой сойгон, калп каткырып казынаны каалагандай талаган, падышанын көчүк башын күндө беш маал жалаган, жатат ууру соттор менен пара жегич жаяндар, некрологдор ниети таза кардан аппак адамдар, айкелдери граниттен, баалуу таштан асылдан, аза сөздөр же кара сөз же ыр менен жазылган, жазуулары жалтылдаган металларга чегилген, жашоо демес жалаң гана көрүстөндүк генийлер. Кокус көрдөн туруп келсе жазууларын көрүшмөк, окуп алып алар кайра экинчи ирет өлүшмөк, көңүл чөгүп үч ат чеккен араваны алдыма тарттым дагы кечкүз эле жөнөп кеттим айлыма. Калаадагы көрүстөндөн түшүп чыгып кейишке кайрылдым мен жол боюнда карапайым бейитке. Жатат мында жайдыргычтар жан тынбаган ойрондор, жашап өткөн жап жашырбай болгондорун болгондой. Булар менен эч кимиңдин болгон эмес ишиңер. Жатат мында чын кудайды алдабаган кишилер, жалган даңктын далбас уруп тизмесине катталбай, жашап өткөн жазмыш дартын жаратканга даттанбай. Келген кезде ата эненин үмүт жолун кеңиткен, кеткен кезде бул дүйнөнү бир адамга кемиткен. Эселдердин сөөгүн коскоп жайы кайра жаз казылбайт, эстеликтеп бейиттери оорташ менен басылбайт. Маркумдардын тынч уйкусун шыбактардан туюшат, айылдыктар өтүп бара жатып бата кылып турушат. Өлүм өмүр бардыгына бирдейлигин тең ойлоп, эртелигеч ушул жерде турат элкин жел ойноп, көрдү менен мүрзөлөрдү каттап жаткан аккарды, жас келгенде жанындагы шуулдай турган бактарды.
Ушуну менен жарым сааттык таңкы берүүбүздү жыйынтыктайлы. Студияда мен Сабыр Абдымомунов болдум. Биздин берүүлөрдү укканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эсен туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Затык», программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы будем обсуждать политику государства не только в сфере экологии и окружающей среды. В нашем сегодняшнем выпуске принимает участие заведующий отделом мониторинга и анализа реформ администрации президента Азамат Темиркул и экоактивист, представитель движения «Экомир» Влад Ушаков. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Почему мы в этот раз выбрали эту тему, я немного объясню нашим радиослушателям. На прошлой неделе, получается, в конце недели в Стокгольме состоялась климатическая конференция. Это очень такое большое мероприятие мирового масштаба. Там принимают участие и представители Кыргызстана. И поэтому сейчас было бы очень интересно узнать, какие у нас есть подвижки вообще в сфере защиты окружающей среды, даже развития, наверное, да, какого-то вклада государства в эту сферу. Азамат Мырза, первый вопрос у меня будет сразу к вам. Кто представляет Кыргызстан на конференции в Стокгольме?
Кыргызскую республику представляет делегация из около 6 человек. В нее входит начальник управления политических и экономических исследований администрации президента Кыргызской республики Алмаз Насреддинович Исанов, а также заместитель министра природы Кыргызской республики Бексултан Ибраимов. Сотрудники Минприроды, сотрудники администрации президента. Всего вот количество около 6-7 человек.
Вообще, чего ожидает Кыргызстан от этой конференции?
Эта конференция важна для Кыргызстана именно тем, что она предполагает собой участие не только государственных органов, но и эта конференция отражает, на этой конференции отражают позицию в целом киргизского общества, потому что были проведены специальные консультации с гражданским обществом, с экоактивистами, и вот совместно была выработана такая позиция, которая будет презентована на конференции в Стокгольме. Все вот такие международные конференции, они предполагают некоторую позицию стран, их намерение, их участие вот в глобальном деле по адаптации к изменению климата. И эта работа ведется для того, чтобы вот мы всем миром, всей планетой, да, все страны, они сделали свой вклад для того, чтобы как-то нам легче перенести вот это вот глобальное изменение климата. Естественно, что за всем этим стоят не только слова, не только просто позиции, но за этим следуют действия, обязательства, которые будут принимать на себя страны, и дальнейшая реализация каких-то планов, каких-то проектов, программ по улучшению вот ситуации с окружающей средой именно вот в этих странах-участников. Все эти действия дальнейшие, они будут подкрепляться финансовыми ресурсами. Такие финансовые ресурсы сейчас на международном уровне имеются. Это касается не только Стокгольмской конференции, но вообще вот на международном уровне сейчас пристальное внимание уделяется вот этим всем проблемам, потому что они касаются не только отдельных государств, но это уже наша общая проблема. Богатые страны, страны индустриальные, которые в течение, скажем, так, двух последних столетий наносили вред окружающей среде своей, в своей стране, и окружающей среде планеты в целом. Сегодня они пришли к пониманию, что есть их ответственность в большей части за те проблемы с экологией, которые сейчас мы наблюдаем на планете. Поэтому они выделяют огромные средства для снижения вот этих вот проблем.
Азамат Мырза озвучил такую официальную позицию, да? Влад Мырза, могли бы рассказать, как у нас сейчас стоят дела с охраной окружающей среды? Потому что я смотрел вашу карту, да? Экомэп.
Да,
Экомэп. И по мне, у меня сложилось такое достаточно пессимистичное настроение.
Немножко настроение, конечно, неправильное. Тут должно цель этой карты не пессимизм показать и не ужас, который, а это все должно нас госчиновников, государства сподвигать на то, чтобы таких точек было как можно меньше на карте. То есть цель вот всей этой карты, всего этого проекта не показать ужас, а показать, что есть такая проблема, и что эти проблемы надо как-то, ну, как бы пытаться устранить, там, рекультивировать, либо сделать что-то, ну, как бы, чтобы эта проблема просто перестала существовать.
Да, но это лично мое впечатление.
Простейший пример, вот самый простейший пример, вот мы сейчас заговорили о природоохране, у нас, например, есть дорога Бишкек-Ош, и на этой дороге Бишкек-Ош каждый год переворачивается десятки бензовозов, и весь этот мазут, керосин, бензин, ну, то, что они везут, это оказывается либо в реке Нарын, либо в реке Абла, Карабалтинка. То есть, ладно, как бы уничтожается вся, как бы, все живое в этой реке, когда по руслу этот нефтяное пятно там идет вниз по течению. Большая часть вот этой всей соляры, всего оказывается в пойменной зоне. То есть оно не сразу течением сносится, а годами, десятилетиями. И мало того, идет, ну, как бы капельное, вот, просачивается это все в реку Абла или ниже Карабалтинка, из которой четыре села берут воду питьевую. Потому что у нас в Кыргызстане заведено, что вся вода, текущая с гор, она де юра у нас чистая, де-факто она просто у нас отравленная. И за все время, вот сколько вот эта проблема как бы наблюдается, то есть не было ни одного года, когда меньше 100 тонн вот это горюче-смазочных всяких вот этих материалов, горючки попало бы, ну, отравило нашу землю. И за все это время не было проведено ни одной рекультивации. То есть по уму должны были приехать специальные, как бы, команды, изъять, сделать выемку отравленной вот этой почвы, отвезти на специальный полигон, там его утилизировать, а на это место засыпать чистую землю, ну, то есть как-то, ну, попытаться рекультивировать вот эту проблему. Вот за все эти года не было проведено, просто подъезжает машина с песочком или там с землей, сверху засыпает. Вот.
Но это чтобы не горело просто, наверное, да?
Ну да, чтобы не горело, чтобы люди слишком, потому что, ну, и опять же, вот сейчас есть возможность, например, сейчас все топливо, которое идет на юг страны, оно идет по этой как раз стратегической трассе.
Автомобильным транспортом.
Да, гибнут люди, потому что ребята молодые там разбиваются, в авариях гибнут, ну, водители. Страдает экология, страдает природа. Страдает, причем природа не только Кыргызстана, та же река Нарын, куда попадает весь этот, ну, как бы, горюче-смазочный материал, ГСМ, течет в сторону Узбекистана. Сами знаете, что река Нарын — это один из притоков Сырдарьи. В итоге это все до Аральского. Ну, то есть от нас течет отравленная вода. И вот много уже говорилось о том, что, например, сейчас у нас очень хорошие отношения, ну, скажем, с Узбекистаном. И можно было все топливо, которое, ну, на юг сейчас путем разбития, опять же, этой дороги, потому что каждый раз перегрузы, каждый раз аварии, гибнут люди, портится, можно было просто завозить железнодорожным транспортом, сразу минуя вот этот вот участок. Но, к сожалению, почему-то все это вот как было, так и остается. Так практически ситуация во всех. У нас очень большая проблема идет сейчас.
Но это только такой, наверное, один из таких больших примеров, наверное, да?
Ну да.
Вот, кстати, идея для проекта. рекультивацией, да?
Ну да, да, конечно, госорганы над этим давно работают. Недавно только под руководством вице-премьер-министра Эдиля Джулдубаевича Байсалова была создана рабочая группа как раз по борьбе со всеми вот этими свалками, отходами. И эта группа была сформирована не только из государственных служащих, но там были и независимые эксперты. Мы пригласили наших коллег из гражданского общества. И вместе вот эту проблему обсуждали. Сейчас было проведено исследование. И вот исследование показало, что по стране у нас этих свалок, там, ну, в каждой области, в каждом районе имеется огромное количество. Вот. И сейчас вот мы ищем пути решения этой проблемы, потому что к этому делу надо подходить комплексно. Здесь не может быть какого-то однобокого решения. Потому что, да, можно бороться там с тем, чтобы люди не выбрасывали мусор, да, но все равно этот мусор будет. Если даже там будет какой-то объект специальный, не хаотичная свалка, да, какая-то, а специализированный объект, полигон, то к этому полигону нужен будет перерабатывающий завод, должна быть вот эта переработка, чтобы с этим мусором что-то делалось, да, чтобы он просто так не гнил там, не горел, не дымел. И для этого нужны достаточно большие средства, причем это должно быть не только в одном, скажем, Бишкеке, да, но это должно быть по стране, потому что все эти свалки, они везде по стране. И вот я недавно был у Влада на презентации, когда они свою работу презентовали, это буквально было позавчера, и я думаю, что это большая польза для нас тоже, потому что, ну, проконтролировать, просмотреть, где находятся все эти свалки, это достаточно сложно. Мы, конечно, попытались с помощью местных органов вытащить всю эту информацию, где какие свалки, сколько там мусора и так далее. Но здесь нужна помощь гражданского общества и помощь наших бизнесменов, потому что именно бизнесмены должны сейчас создавать вот эти перерабатывающие заводы и помощь наших граждан. То есть это здесь граждане сами должны научиться сортировать мусор, потому что если создать просто вот эти вот заводы, но при этом граждане не будут сортировать мусор, то это будет сложно затем на вот этих свалках разбирать, где бутылки, где бумага, где целлофан и так далее. И желательно, чтобы граждане делали заранее, и чтобы этот мусор уже сортированный приходил на полигон, вернее, на завод, и завод уже дальше этот отсортированный мусор перерабатывает.
Ну да, мусороперерабатывающий завод – это, наверное, очень больная тема для Бишкека, потому что очень много лет об этом говорят. Но сейчас вроде кто-то началось, да, вот я, честно говоря, не был на полигоне давно и не знаю, что там сейчас происходит.
Все плохо. Таких подвижек как бы кардинальных нет, но вот Азамат правильно произнес очень хорошее словосочетание, это должно решаться комплексно. То есть это не должен быть, скажем, один какой-нибудь, вот мы говорим, проблема с Бишкеком, с горящей вот этой вот свалкой, которая больше 20 лет травит нас вот этим. Это не только проблема Бишкека, это проблема всей страны. То есть, вот сама правильно сказала, что Ошская свалка также горит, Нарынская свалка также горит. И поэтому эти все проблемы нужно решать комплексно и желательно, ну, например, мало кто, все говорят о переработке мусора, но мало кто говорит, что даже в самых цивилизованных странах, которые миллиарды инвестиций вложили в переработку, перерабатывается не больше 38%. То есть, большая часть мусора – это мусор, который не поддается вторичной переработке. Поэтому, ну, на Западе это называется тепловая переработка, то есть, ну, а по сути они просто, есть специальные заводы, которые, как вот, как ТЭЦ работают, они сжигают этот мусор.
И получают оттуда энергию.
Совершенно верно. Мне кажется, ну, международная общественность тоже тоже есть очень много нареканий к работе. Ну, то есть все равно там идет какие-то минимальные выбросы. Экологи тоже говорят, что типа должны быть нулевой процент, типа все должно переработаться. Но, к сожалению, такого в мире не существует. Самые-самые крутые вот страны, которые продвинуты технологически, они перерабатывают не больше 38%. То есть нам нужны эти мусоросжигающие заводы, причем не только по Бишкеку, это они должны быть в каждом регионе, чтобы просто утилизировать, например, сейчас, если вы знаете, есть очень хорошая организация, Westnet называется, они, в общем, собирают всех переработчиков, организуют вот этот мост, как вот сказал Азамат, между бизнесом и переработкой. Существуют уже такие проекты, но, например, часть мусора они сталкиваются с тем, ну, знаете, например, самый простой, как бы элементарный пример, что памперсы, ну, так называемые подгузники, они переработке не поддаются. То есть все, что... Ну, а так как у нас страна молодая, у нас очень много детей, ну, маленьких детей, особенно вот на юге это заметно, у них там вообще проблемы с... Ну, то, что мы называем мусорными полигонами, это, как правильно сказал Азамат, это не мусорный полигон, это свалка. На юге вообще даже отсутствует понятие свалка, у них понятие есть сай. То есть любое сухое русло реки, любое сухое ущелье, просто несколько домовладений там десятилетиями складывают туда мусор. И жутко наблюдать, когда приезжаешь, ну, красивейшая природа, сами, ну, как говорят у нас, дача Бога, то есть у нас все уникально красиво, цветут краснокнижные тюльпаны, и горы вот этих памперсов, которые гниют, они тоже горят, они и отравляют окружающую среду, и на это управы как бы нету. Но взять, скажем, тот же PET-бутылки, ну, пластик, сейчас вот в настоящий момент, тоже для, я когда многим проговариваю, многие не верят, хотя мусора пластикового много, но в настоящий момент, вот сейчас в том же Бишкеке переработчики дерутся за, чтобы быстрее успеть на те локации, где эти PET-бутылки есть, потому что это выгодно стало, то есть уже там конкуренция с Джалабада привозят, с джалабадских свалок, привозят к нам сюда, в Бишкек, переработчики, вот эти пластиковые бутылки. И вот если бы, ну, вот наладить, есть уже вот эти коммуникации, есть проекты, которые, вот я произнес название проекта, можете погуглить, посмотреть. То есть инструменты даже у нас здесь, в Кыргызстане, просто их нужно проецировать на всю страну. Для меня было удивление, когда мы посетили завод по переработке битого оконного стекла.
У нас?
Да, вот возле Бишкека находится предприятие. Они, представляете, плавят это стекло, делают из них нитки, и из нитей ткут вот эти полотна, которые, ну, завешивают.
Теплоизоляционные, да, по-моему?
Ну, да, они и теплоизоляционные, но они большей частью выпускают, вот, когда дома строят новые или там ремонт происходит, вот эти большие сетки.
А, зеленые, да, вот эти?
Зеленые. Ага. И мало того, вот, ну, насколько мы вот разговаривали, они эти сетки даже поставляют уже в Казахстан. То есть полная переработка, полный цикл переработки от стекла простого. И настолько эти ткацкие станки, настолько, видишь, ну, реально заражаешься вот этим оптимизмом, что у нас что-то все-таки...
Ну, я, честно говоря, впервые слышу.
Обращайтесь.
Уникальное, наверное, да. Производство какое-то, да?
Очень. Ну, во всем мире это
происходит. Ну, я имею в виду...
Да, для нас.
Для нас.
И если у нас больше вот таких будет заводов, если... нам будут давать, вот наше, опять же, государство, тем переработчикам, которые вкладываются в подобные проекты, то вот мусора, естественно, станет меньше. Ну, как бы наши свалки... В Кыргызстане свалок больше не нужно, потому что нам нужны полигоны, ну, мусоросортировочные, нужны линии и нужны вот эти мусоросжигательные заводы, которые могли бы, скажем... отапливать бизнес.
Ну, в принципе, решение есть. Просто их надо, наверное, как-то посадить, наверное, вот на наши реалии, да?
Решение есть, и есть люди, которые готовы, засучив рукава, работать над реализацией этих решений. И это такие люди есть среди бизнеса. Вот они к нам приходят и просят поспособствовать и так далее. Сейчас у нас есть выбор между несколькими компаниями, у которых есть опыт работы за рубежом, в Европе. Они интересуются установить завод здесь, в нашей стране. А вот единственное, что в Кыргызстане нет такого опыта, у нас нет достаточно квалифицированных специалистов, которые могли бы отобрать вот из этих компаний какую-то лучшую и так далее. Ну, есть, конечно, эксперты, которые отбирают сейчас, над этим работают, но я к тому, что нам нужно время для того, чтобы учиться, потому что приходится учиться по ходу. Нашим экспертам тоже приходится учиться, смотреть в интернете, изучать, как это происходит в других странах, какая модель, а какая технология лучше, какая технология дешевле, какая технология подходит под наши климатические условия и так далее. И это занимает время, поэтому вот бизнес тоже, они, честно говоря, ждут и хотят побыстрее уже приступить к работе, но госорганы сейчас пока в процессе вот отбора таких кандидатур.
Я, насколько знаю, международные организации, они готовы давать деньги на решение проблем, экологических проблем. Однако, есть ли у Кыргызстана реальные проекты, которые он мог бы предложить вот крупным международным компаниям для получения финансирования?
А вы имеете какую сферу?
Куда? Экология, экология.
Любую, да? В любой экономический сектор и в любую сферу экологии, да?
У нас
масса проектов, у нас очень много проектов и в сфере защиты окружающей среды, и в сфере развития зеленой экономики. И сейчас государство пытается сделать основным своим направлением, приоритетным, защиту экологии не только в экологии, да, но и в экономике. И сейчас вот внедряются принципы зеленой экономики в нашу, скажем так, традиционную коричневую экономику. Да? Проектов в этом отношении очень много. Это начиная от животноводства, садоводства, агролесоводства, заканчивая гидроэнергетикой, возобновляемыми источниками энергии и так далее. Это вот те направления, в которых у нас уже сейчас есть проекты, и международные организации, они готовы выделять под это средства. Вот я недавно только был на конференции в Стамбуле, где как раз мы прорабатывали направления, в которых вот глобальные экологические фонды будут нам помогать в будущем с финансами. И мы отобрали вот эти вот ключевые направления, а международные организации как раз заинтересованы в этом, потому что вопрос сохранения наших горных экосистем касается не только Кыргызстана, но и всей Центральной Азии. А также в этом заинтересовано все международное сообщество, потому что от сохранения наших горных экосистем будет зависеть сохранение наших ледников. А ледников на планете, на самом деле, их не так уж и много. Стран, горных стран, в которых есть ледники, ну, их с десяток, наверное, не больше, да? И каждый ледник, он имеет свое влияние на глобальную экологическую систему. Поэтому здесь есть большой интерес со стороны доноров, международных организаций, и мы чувствуем эту поддержку, мы чувствуем эту заинтересованность, и международные организации и доноры сейчас уже выделяют эти средства. Есть много проектов, которые уже реализуются в Кыргызстане и давно уже реализуются. Просто сейчас государство сделало из этого свой приоритет. Вот мы знаем, что инициатива президента Садыра Жапарова в Глазго была, а потом мы объявили 2022 год годом защиты горных экосистем, потом была объявлена кампания «Джашилмурас». Это все говорит о том, что государство сделало своим приоритетом и в экономике тоже приоритетом защиту окружающей среды.
Наверное, еще и очень важно убедить международное сообщество о серьезности своих намерений реализовать вот эти все проекты, наверное, да?
Но мне кажется, убеждать здесь особо, наверное, и не надо, потому что здесь всем понятно, что наша страна, она заинтересована в первую очередь. Конечно, международное сообщество, доноры, они заинтересованы. Они давно уже реализовывают здесь эти проекты. Но это же мы здесь живем. Это наша страна. И государство, которое приняло 5-летнюю программу развития нашей страны с упором на защиту окружающей среды, оно, естественно, заинтересовано
в реализации всех этих проектов. Кроме того, вот я думаю, что компания «Дешевый Мураз» была подтверждением твердости этих намерений, и государство выделило уже из своих средств большие финансовые ресурсы из госбюджета для посадки всех вот этих деревьев, которых около 6 миллионов было посажено вот за этот сезон, за эту весну. И да, я думаю, что здесь все наши твердые намерения налицо.
Я бы вот хотел посоветовать или порекомендовать, ну, как человек, который долгое время тоже находится в среде, ну, как бы экозащиты, природозащиты, мне кажется, что, ну, очень хорошо, когда международные организации обращают внимание на Кыргызстан, помогают и финансово, какие-то проекты реализуют. Но хотелось бы, чтобы вот большая часть проектов либо в дальнейшем контролировалась. Ну, вот у нас есть хороший, например, опыт, вот опять же, с посадкой деревьев. Ну, замечательно. Я считаю, что это надо делать вообще не то, что каждый год, а по несколько раз выходить и засаживать страну лесом. Это замечательно. Но у нас есть и печальные такие, как бы, ситуации, когда... Ну, вы знаете ситуацию с той же мусорной свалкой, когда банк крупный очень выделяет там 22 миллиона евро, то есть это очень большие деньги, и в итоге все это приходит к тому, что мусорка как горела, так и горит, ну, больше 20 лет, опять же, повторюсь, ну, вот эти коррупционные схемы все как работали, так и работают. То есть завода сначала говорили, что это будет мусороперерабатывающий, потом уже просто говорят мусоросортировочная линия. Ну, опять же, короче, обещали Майбах, сейчас уже обещают трехколесный велосипед, и то непонятно, будет построен или нет. И при этом вспомните, что там 22 миллиона евро было. Половина это был кредит, а половина же, ну, там половина гранта, но половина был кредит. То есть ничего не сделано, и страна еще, ну, наши с вами налоги будут уходить на то, чтобы этот кредит погасить. То есть вот такие случаи, мне кажется, вообще нужно очень жестко расследовать, или есть какие-то проекты, ну, например, громкий форум Барса, да, вот проели, ну, огромное количество денег, провели массу всяких там флешмобов, там всяких, причем на очень высоком уровне, какие-то были там какие-то спектакли поставлены, но вот сейчас что, где, как, вот что есть показать. Например, есть очень хорошая, как бы, показательная, как, например, питомник панд в Китае, то есть они из тех животных, которые там были в капканы попали, были там у браконьеров отняты, объявили зверя национальным достоянием. И вот если вы, например, хотите у себя, скажем, в городе показать в зоопарке панду, вы не можете поехать в Китай, приобрести это животное, потому что все панды на этой планете принадлежат Китаю. То есть у них закон есть такой. Вы приезжаете в Китай, заключаете с ними договор, вам дают там двух панд, скажем, ваш зоопарк там неделю, две, там месяц, заключаете договор, платите в бюджет государства деньги, то есть они эти животные не из дикой природы достают, а из этого как раз питомника. Почему бы вот такое же нельзя было сделать с тем же барсом? То есть Кыргызстан — это единственная страна в мире, где существовала даже профессия барсолов. Больше нигде на этой планете не было людей, которые живьем отлавливали барсов для зоопарка мира. То есть и мы также могли организовать питомник барса, куда бы приезжали и туристы, и, ну, как бы, животных также объявили национальным достоянием. А что вот в итоге, ну, я говорю, мы там несколько лет проводили красивые форумы, заявляли о своей экологичности, при этом не вводили отстрел на той же кормовой базе. Ну, вот барс сейчас спускается с гор, потому что им просто нечем питаться. Они начинают нападать на скот домашний. То есть это вот как раз показатель абсолютно, ну, как бы, плохо реализуемого проекта, куда выделены были миллионы, десятки миллионов долларов, и которые в итоге, ну, как бы, глобально не смогли даже посчитать снежных барсов. Там мы говорим, там, сколько у вас барсов? 350. Просто взята была цифра с потолка, опубликована. когда нужно было говорить, что у нас типа с Барсом все хорошо, мы говорим там 400, потом через некоторое время, ну, если по статистике посмотрите, опять 350. Ну, то есть откуда это? Это просто взятая с потолка цифра. Mm-hmm. Не смогли даже за эти года посчитать, сколько Барсов у нас находится в Кыргызстане.
Mm-hmm. Поэтому, ну, как раз...
дай бог, вот то, что сейчас заявляет государство, государственные госмужи и политика, вот очень хотелось бы, чтобы это все было под контролем, причем под жестким контролем. Потому что если этого не будет, это будут просто опять пустые деньги в никуда потрачены.
Спасибо. Вот как раз о важности убедить доноров о серьезных своих намерениях, вот как раз имел в виду то, что сказал Влад. К сожалению, время нашего выпуска уже подошло к концу. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Радио Азаттык» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали госполитику в сфере охраны окружающей среды и экологии. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие экоактивист, представитель общественного фонда «Экомир» Влад Ушаков и заведующий отделом мониторинга и анализа реформ администрации президента Азамат Темиркул. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.